«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
В российской культуре, выстроенной на взаимовыручке и заботе об окружающих, оказалось, не принято просить помощи самому. Идеальный человек в нашем сознании – тот, кто помогает другим, даже не смея думать о себе и своих желаниях. Что нам мешает попросить помощи у других? Почему родителям особенных детей трудно принять помощь от близких людей, от посторонних, от общества и специалистов? Мы попробуем разобраться прямо сейчас. Передачи «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. В эфире в студии на радио «Теос» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог Сергей Алхутов. Привет, Сергей.
Привет, Игорь. Здравствуйте все. Сегодня последний прохладный день. Завтра будет тепло, можно будет раскрываться. Но мы попробуем, и даже не попробуем, а создадим здесь теплую атмосферу. Раскрывайтесь прямо сейчас, звоните, пишите.
Да, звоните, пишите. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также можно нам писать через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. И также можно нам написать через сайт teos.fm, через наши группы во ВКонтакте, Фейсбуке. В общем, пожалуйста, дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы и даже...
Даже
что-то просить помочь. И мы постараемся откликнуться и попробуем сломать этот лед нежелания попросить о помощи. И, конечно же, поговорим об этом прямо сейчас. Я напомню, что Сергей Алхутов, практикующий психолог и один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштаны». И сейчас это название скоро совсем себя будет оправдывать. Когда все будет зеленеть.
Да, ну уже зеленеть. Вот. Каштаны уже
вовсю, да? Ну вот, все, можете прийти в студию «Каштаны» и просто полюбоваться и помедитировать из окна этой студии на зеленые насаждения. Я, знаешь ли, тут провел небольшую разведочку, да, как готовился к эфиру. И вот, что я тут нарыл. Согласно опросу Левады-центра, 57% россиян исключают для себя возможность обращения к психотерапевту. 20% опрошенных в трудной жизненной ситуации просят совета у окружающих. 20%. И только 4% обращаются за помощью к специалистам. На твой взгляд, почему сложилась такая ситуация в нашем обществе?
Ну...
Главное, не отвечай на все вопросы сразу. Ты в первых пяти минутах.
Только на последний, да, я понял. Ну, собственно говоря, да, в твоей реплике был только один вопрос. Последний, почему так сложилось. Но ответ на него достаточно сложен. Это, в общем-то, и история психологии, и там психотерапии, и в мире, и в России к этому подвела. А, наверное, начать надо с того, что, скажем так, людей, которые бы вообще мыслились как нуждающиеся в помощи психолога, не существовало до появления Фрейда. Вот людей со странностями, там, истериков и прочих считали симулянтами, и в лучшем случае их поливали душем Шарко, а в худшем случае приковывали цепями.
Слушай, но психиатрия того времени, это, в общем-то, такая пытательная психиатрия была, да?
Да, да.
То есть их там и электрошоком лечили, и, ну, душ Шарко, это ты мягко сказал.
Мягко сказал,
да. То есть там фактически человек тонул в струях направленной воды.
Да. Да.
Ну, вот, душ Шарко еще как-то так это поприятнее будет.
Да. Ну вот, собственно, одна из самых важных заслуг Фрейда заключалась в том, что он признал в таких людях больных, сказал, что их надо не насиловать, а лечить. Но это тоже этап в развитии наук о психике человека и психологических практик. А, в общем-то, к середине 20 века психологи, психиатры стали постепенно признавать, что психозы – это даже не болезнь. Ну, скажем, там есть работы Заза, вот, об этом Гроф говорил. что нет как таковой теологии, нет общепринятых концепций, что такое, значит, психическая болезнь, непонятно, как ее идентифицировать, непонятно, какая должна быть динамика. И несмотря на то, что сейчас практикующие психологи подходят к своим клиентам как к людям без болезни, а просто людям, которые нуждаются в помощи, а обычные люди, скажем, потенциальные клиенты психологов, об этом просто не знают. Они считают, что, ну что, я псих, что ли, к психологу идти? Нет, вы не психи. Вы хорошие люди, которые таким образом пытаются решить свои жизненные проблемы. Собственно, в этом, наверное, сходится большинство современных психологов, что и невроз, и психоз — это не болезнь, а попытка человека решить свои проблемы жизненные, доступными им средствами. Может быть, люди боятся обратиться к психологам именно потому, что считают, что их сочтут больными. И, скорее всего, так и будет. В массовом сознании они будут выглядеть как больные. Ну, я надеюсь, что ситуация будет меняться.
Слушай, ну смотри, ты начал говорить, что культура психологической помощи, помогающих профессий, ну, понятно, что помогающая профессия — это медицина, да, и у нее гораздо более древние корни, чем у психологии.
Тоже не очень понятно, да. Потому что, в общем-то, медицина на сегодня тоже неизвестно, насколько помогает пациент. Медицина занята выполнением процедур. Вот. У нее есть свои представления о здоровье. Да, вспомним, например, врача, который дает заключение в военкомате. Кому он помогает?
Не, ну, все равно, слушай, сейчас в казуистику-то ударимся. Можно взять ту же самую хирургию, да, и можно взять Николая Ивановича Пирогова, да, с его безболезненной хирургией, с анестезией, как один из отцов.
Который помогал солдатам снова встать в строй и убивать врага.
Вот, он помогал, прежде всего, этим солдатам реабилитироваться, хотя бы чисто физически снять в то время, когда не было анестезии, да. Нельзя сказать, что он из анестезии, просто он сделал в российской армии, в российской медицине ее практикой. Да? Да. И многие вещи вообще, собственно, ввел в обиход нормальный, да? В том числе и гнойную хирургию и так далее. Многие вещи, да, сделал. Но когда мы говорим о, скажем, психологии, все-таки, даже несмотря на тот недолгий век существования этой профессии, как, скажем, психологи-консультанты, я уж молчу про психотерапевтов, совсем другой, да, разряд специальностей и со своей специализацией, все-таки, смотри, при том, что это молодая профессия, в Европе и в Америке совсем другая картина. Там более 40% людей пользуются услугами людей, помогающих профессии, в частности, психологов, консультантов, психотерапевтов и так далее, различных уровней психологических служб и психологической терапии. Да, с разными, там, тут может быть экзистенциальный психолог, да, и может быть и гештальт-терапевт и так далее, и тому подобное. Все-таки разница все равно есть, например, в подходе обычном менталитете европейского, ну, как в Европе, человека в Европе, там, Америки и России. В чем разница-то у нас? Есть. Почему так у нас?
Ну, опять же, может быть, разница в истории, потому что на Западе не было такого мощного отката, как было у нас в сталинские времена. У нас, в общем-то, психически больных перестали в какой-то момент считать больными, а стали просто объявлять врагами Родины. Вот. И в этом смысле брежневскую карательную психиатрию следует считать прогрессом по сравнению со сталинскими временами, но, тем не менее, она была карательной. То есть у нас, скажем, гуманизация психологических практик идет, ну, традиционно для нашей страны с большим отставанием. Вот, поэтому там процент людей, которые работают психологом, больше, здесь гораздо меньше, здесь, ну, в общем-то, у нас в стране жить местами очень страшно, и этот страх уходит медленно, если уходит.
Люди вообще называют разные причины, почему они не обращаются за помощью, за чужой помощью, да, вот лишь некоторые из них, например, там, страх отказа. Mm-hmm. Что им откажут. Боязнь показаться глупым. Ну, mm-hmm. это я попрошу и буду выглядеть как идиот, mm-hmm. да, грубо говоря. Нам кажется, что просьба о помощи унижает нас. Вот mm-hmm. мы вот, унизимся и вообще будем, ну, опять же, как бы себя чувствовать не очень хорошо в этом смысле. Просить стыдно, просить других неудобно. Вот как ты думаешь, почему люди называют эти причины? Это одни из основных, самых первых, в общем-то, на поверхности лежащих причин, которые называют люди.
Я думаю, что люди называют эти причины, потому что действительно именно эти причины мешают им обратиться за помощью. И слава богу, что они называют такие причины. Есть люди, которые просто говорят, у меня все нормально, мне помощь не нужна, я сам справлюсь. Mm-hmm. Это вот как, в общем, такой бодрячок, позитивчик. У меня был потрясающий пример. Сейчас зимой ходили в поход. Парень очень устал на тропешке, а там надо было тропить лыжами лыжню, там местами по колено, где-то по пояс. И видно, что устал. Ему ребята говорят, ну ты че, так плохо тропишь, устал, наверное. Я неплохо, я хорошо троплю, просто медленно. Uh-huh. Вот. В этом смысле очень многие люди защищены именно вот этим позитивчиком и говорят, у нас все в порядке, нам помощь не нужна. Они боятся признаться в том, что у них есть проблема. Если человек говорит, что мне будет стыдно, мне откажут, там, что я буду выглядеть идиотом, они хотя бы признаются в том, что проблема у них существует. И слава богу.
То есть они по крайней мере, идентифицируют свои чувства в данном случае. Да. Да? Вообще, легко ли самому человеку признаться в своих чувствах? И что ему мешает в этом?
Зависит от человека. Есть люди, которые в этом, скажем так, хорошо натренированы и не травмированы в детстве.
Слушай, а есть такие люди? У меня такое впечатление, когда разговариваешь с вашим братом-психологом, такое впечатление, что, в принципе, это, знаешь, как есть старый анекдот про, значит, двух психиатров, которые друг с другом разговаривают, один другому говорит, слушай, ну ведь есть же нормальные, здоровые люди. Он говорит, есть, и это тоже лечится. Вот. У меня такое ощущение, что действительно там вот, ну, везде же травму откопают. Есть она там или нет?
Ну, а почему наличие физических травм в некоторых контекстах признается достоинством, а наличие психических травм исключительно недостатком? Да, шрам на роже для мужчин всего дороже, а шрам на душе что? Нельзя?
Ну ты что? Это же... А, кстати, между прочим, как ты думаешь, мне кажется, это тоже такой оксюморон, в принципе, да? Ну, там, женщине легче обратиться за помощью или нет?
Ну, насколько я понимаю распределение ролей по полам в нашей культуре, женщине легче. Женщина чаще традиционно оказывается в просящем положении, да, вот нет ничего проще, там нет ничего традиционнее для женщины, чем сказать мужчине, помоги мне, понеси мне сумки, подай мне руку, да, сейчас феминистки с этим борются. А мне кажется, что вместе с водой они пытаются выплеснуть и вот того самого ребенка, который нуждается в этой помощи. Вот. Мужчинам сложнее, да, мальчики не должны плакать, мальчики не должны...
Мужчины не плачут, мужчины огорчаются.
Огорчаются, да. Мужчины должны прятать свои чувства и все время работать только кулаками. Страшный стереотип. Вот. Так что во многом...
Но ведь женщинам же, получается, запрет. Женщинам легче идентифицировать свои чувства, да, говорить об этих чувствах.
Да, их к этому приучают с детства.
Ну, прям приучают, ты считаешь?
Ну, может быть, не специально, но это зашито в культуре.
Угу. То есть женщина может плакать. Женщина по определению, как бы вот она более эмоциональная, к ней более трепетное отношение, как в Библии сказано, как к немощнейшему сосуду, то есть к немощному сосуду. Да,
да, и это неправда по жизни, да, у мужчин тоже есть чувства, и они их тоже испытывают, переживают, но это обусловлено культурой.
И ты считаешь, что именно культура мешает часто признавать свои проблемы? Ну, какие-то культурные рамки.
Да.
Вот.
Да.
Психолога это, знаешь, психолога это страшно спрашивать, но это хорошо или плохо? Потому что, как не спросишь психолога, нет, чувства не могут быть плохими или хорошими. Они просто есть.
Ну, психологи знают много умных слов. Это амбивалентно. Это и хорошо, и плохо одновременно. Ну, я хорошо отмазался?
Да.
Или плохо?
Я могу тебе сказать, с моей точки зрения, это плохо отмазался. Но, в принципе, сойдет.
Хорошо.
Знаешь, когда я принимал экзамены, ко мне вот студент приходит, и он такой, идет студент, который, ты понимаешь, в его глазах вот, огонь уверенности. Думаешь, вот человек, который знает все. Ты меньше знаешь, чем этот человек. Да? И вот он садится и берет, значит, вопрос, начинает отвечать, ты понимаешь, что несет полнейшую чушь. Вообще, но с таким видом, как будто перед тобой Демокрит, прям выступающий перед толпой. Понимаешь? Вот. И после этого меня, знаешь, что порадовало? Значит, в конце он заканчивает. Ведь я же прав. Пришлось ему, так сказать, поставить троечку. То есть между двойкой и пятеркой выбрать некий, вот как ты говоришь, амбивалентный
вариант, да.
Примеряющий его с реальностью того, что он не знает. В общем-то, вопрос, на который он отвечал.
Прекрасная, понимаешь, история.
Вот поэтому, мне кажется, это очень хорошо характеризует как мы говорим об этом. Действительно, ну, как говорить о том, что чувство, например, депрессия — это хорошо или плохо? Ведь ты же вынужден будешь признать, что это нехорошо.
Не вынужден, не надо меня вынуждать. Мы можем говорить о том, что что-то хорошо или плохо, только в каком-то контексте. Если мы говорим о том, чему мешает депрессия, там, она мешает продуктивно работать, продвигаться по карьерной лестнице, зарабатывать деньги, да? Наверное, это плохо. Да. Но если мы говорим о том, какие задачи решает депрессия...
Секундочку, да. У нас есть звоночек. Алло, слушаем вас. Алло.
Угу. Сорвался.
Да. Продолжай, да.
Да, но если говорить о том, какие задачи решает депрессия, то депрессия — это как раз очень даже хорошо.
Ну-ка, аргументируй, мне просто интересно, когда депрессия — это хорошо?
Ну,
я понимаю, что с точки зрения психологов это хорошо. Да, потому что является...
Только потому, что мы психологи.
Да, потому что является некой лакмусовой бумажкой состояния человека, да, когда он уже не может отвернуться от проблем, с которыми не может справиться.
Ну, смотри, что такое депрессия? Депрессия — это, в общем-то, агрессия, направленная на самого себя. Угу. Человек вместо того, чтобы бить морды окружающим, бьет морды сам себе. Почему это может быть хорошо? Да просто потому, что человек не бьет морду окружающим. Депрессия – это, в общем-то, одна из таких тяжелых и достаточно примитивных форм рефлексии. Человек начинает вместо того, чтобы налево-направо раздавать тумаки, отдавать себе отчет в том, что кто я? Я, наверное, ничтожество, у меня ничего не получится. Он задумывается задается себе вопрос о том, кто он такой. В этом смысле депрессия – это... большой шаг вперед по сравнению с параноидной проекцией, например, когда человек просто приписывает свои недостатки окружающим. Так что в этом смысле депрессия – это хорошо. Если человек хочет идти дальше, если человек хочет использовать свою депрессию, преодолеть ее, соответственно, надо работать над ее преодолением.
Вот Алексей Кабанов нам передает привет. Алексей, спасибо. Тоже мы передаем привет.
Да.
Очень здорово, что ты присоединился к нам. И смотри. Ну, на твой взгляд, почему происходит препятствие, что препятствует человеку обратиться за помощью? Уходя от депрессии.
Наверное, самое глубокое, о чем сейчас можно сказать, это существует довольно живучий миф, причем он так оформлен, бывают там какие-то эти самые демотиваторы ВКонтакте мелькают, что не открывая человек слабые места, по ним ударят. Соответственно, просьба о помощи — это открытие слабых мест. А если человек находится в плену этого мифа, что не открывая слабые места, о них ударит. Он действительно будет держать удар, говорить, у меня все в порядке. А такое возможно в том случае, если мир, в котором живет человек, агрессивен по отношению к нему, если сам мир не заслуживает доверия. То есть для того, чтобы человек готов был вообще попросить о помощи, надо прежде всего, чтобы он этому миру доверял, чтобы он не ждал каждую секунду, что ему ударит по больному месту.
Ага, слушай, давай-ка чуть-чуть сделаем небольшую паузу. Напомню, наш телефон прямого эфира. Есть у меня как раз вопрос по поводу вот этой незащищенности, да, и того, что ты сейчас сформулировал. Но буквально через 30 секунд мы вернемся, чтобы продолжить наш разговор.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня практикующий психолог Сергей Алхутов. И мы сегодня говорим о том, почему нам сложно принять помощь. Вообще, когда ты начинаешь исследовать этот вопрос, то сразу же сталкиваешься с чувствами, которые можно спокойно идентифицировать как боязнь, да?
Да.
И во многих формулировках, причинах своего такого страха и боязни фигурирует стыд, унижение. Почему это так?
Вот это мне как раз кажется странным по самой конструкции, потому что страх — это всегда страх будущего, а стыд...
А всегда ли это страх будущего? Ну вот это же может быть страх настоящего, страх реальности, страх боли. Но страх боли, да, страх будущего, потому что она еще нет, ее еще нет, да, ну вот ты уже боишься.
Ну, как бы есть, что ли, разные способы бояться этого мира. Есть испуг, это что-то мгновенное, и испуг всегда по поводу того, что произошло в настоящем. Есть общая тревога, которая размазана по времени, и... кроме того, размазан объект. Тревожится всегда непонятно за что. А страх как таковой действительно всегда направлен в будущее. В этом смысле стыд — это всегда стыд за либо за прошлое, за то, что ты что-то совершил в прошлом, либо, может быть, это стыд за настоящее, за то, кем ты являешься. Такой более глобализованный, обобщенный стыд более высокого уровня. Вот, но стыд не может быть направлен в будущее. В этом смысле, может быть, люди боятся, что они попадут в постыдную ситуацию. Вот такая хитрая конструкция. То есть они размещают в будущее что-то, чего им надо бояться, но то, чего им надо бояться, это того, что им станет стыдно.
Вот смотри, так, сейчас попробуем еще звоночек. Да? Алло, слушаю вас.
День добрый.
День добрый, да.
Меня слышите, да?
Да, слышим, да. Говорите.
Ну, я хотел сказать, какой можно идти к врачу. Какая разница, да? У тебя болит нога или же что-то ненормально. А тем более лечиться не надо, наверное, там, предъявлять какие-то документы, не надо. А главка общая, она, конечно, не очень приятна. Но когда... не предъявляешь документы, остаешься как бы и, может, даже под чужим именем. Я думаю, стоит пойти попробовать лечиться. Но где-то ограничить. Например, Хабубу был бесноватый, а в какой-то степени Давида можно назвать врачом. Вот, хотя своеобразная таблетка у него была. Но исцелялись не звуки, музыки, а исцелял как-то Бог. То есть не сгонял из полового беса. Я сгонял от него. Где-то грань. Может быть, на самом деле человек салатый.
Спасибо, поняли вас.
Спасибо. Ну, я не все разобрал, не очень хорошо.
Да, где вот грань между, как бы, так я понял, что как разграничить стыд, вот идти к врачу и вообще стыд того, что, может быть, там происходит с тобой. Насколько я понял, да, немножко действительно плохо слышно было. И можно ли это разграничить вообще?
Стыд того, что происходит, а насколько я себе могу сейчас это представить, не подразумевает принятие помощи. Вот. То есть, ну, человеку могут просто нависнуть над человеком какие-то страшные фигуры и сказать: да ты посмотри на себя, кто ты такой, ну-ка беги, исправляйся. Вот. А врач в нашей культуре так не говорит. Он говорит, что ты болен, сейчас мы тебе отпилим ногу. Да, там, сейчас мы тебе, прости господи, отрежем гениталии и сделаем трепанацию черепа. И ты сразу станешь здоров. Это другое. Это,
ну, ты, мне кажется, вот доводишь до абсурда.
Люблю вещи. Такое дело, да. Но так или иначе, да, может быть, стыд не связанный с принятием помощи. Стыд принятия помощи – это частный случай.
Да, сейчас еще звоночек. Алло. Да.
А можно сказать, почему я не хожу к психологу?
Да, пожалуйста.
Говорите, конечно.
Да, хотел свое мнение. Ну, психолог, по-моему, это тот же самый человек. Ну, значит, он ничего хорошего посоветовать не может, да? Ну, я считаю, что если дать ему денежку какую-то, он может что-то посоветовать. Если денежек побольше дать, может быть, еще что-то хорошее, может быть. Но это я не принимаю. Вот такую игру я не принимаю. Вот так вот.
Спасибо.
Спасибо. Означает ли то, что и вы такой же человек, как психолог, что вы тоже ничего хорошего посоветовать не можете?
Ну, видишь, смотри, тут разграничение действительно, когда, например, если я иду к стоматологу, то я же не пойду к дяде Васе, который хорошо рвет зубы пассатижами, да?
Да.
Потому что я боюсь, я банально боюсь сепсиса.
Да.
Из-за свою гигиену, да. Да? Ну, когда, соответственно, человек, ну, как бы, сходи вот, чуть к психологам сходить, вот, ну, вот, Маша, ты знаешь ее, вот, вот она хорошо слушает как. Понимаешь, в чем разница между Машей, которая хорошо слушает, и профессиональным психологом, который оказывает профессиональную
начну
помощь?
Начну с того, что лучше всего слушают агенты спецслужб. Ох, какие они слухачи. Они слушают даже тогда, когда мы этого не хотим.
Все это, Сереж, до абсурда довольно. Сейчас, секундочку, у нас еще звоночек. Алло.
Меня как нормально слышно?
Да-да-да, нормально слушаем вас, ага.
Я думаю, врач разберет, к кому идти, пациенту, к психологу или же к священнику.
Угу.
Не всякий священник еще изгонит бес, как из того. Давид изгонял с духами колебаний. Ну, естественно, Дух Святой изгонял.
Угу.
Вот каким образом врач сможет установить?
А, каким образом?
Бесноватый человек или же больной, психически больной.
Ага, понял вас. Спасибо. Спасибо.
Где...
Ага. Прошу. Ага, да я немножко...
Да, немножко обрезал, простите, да. Пожалуйста. Но да. Начнем с того, что все-таки мы не врачи. Мы не работаем в медицинской парадигме, и мы не... Наших клиентов мы не называем пациентами и не считаем, что у них есть какие-то болезни. А как... Врач определит, к кому идти, к психологу или к священнику. Я не знаю, я не врач. И я не слышал о врачах, которые посылают к священникам, честно говоря. Ну, наверное, не в той среде обращаюсь.
Но здесь, здесь действительно очень сложное пространство, потому что, мы знаем, что даже Лютер и его Филипп Мелхотон, да, описывал описывал случаи одержимости, которые очень походили, да, там психиатрии, в научных работах описывались как классические случаи там параноидальной шизофрении, да. То есть вот здесь действительно очень, очень сложно. Мне кажется, что как раз больше сталкивается, мне с этим больше сталкивается как раз сам священник, когда человек к нему приходит, он понимает, что он как священнослужитель вот здесь уже помочь не может. Здесь нужна помощь больше профессионала, да? То есть, и вот может посоветовать, обратиться.
Кто такой профессионал? Это врач, который прописывает галоперидол, или тут, опять же, непонятно, к какому профессионалу надо обращаться, причем в разных парадигмах считается, что надо обратиться к разным специалистам. Ну, есть линейная парадигма такая очень физикалистская, которая считает, что все болезни не просто от головы, а от мозга. Вот на тебе волшебную таблетку, ты сейчас ее съешь, а лучше сделаем лоботомию, болезнь закончится. Я так не считаю.
Не, здесь вообще очень здорово. И очень, большое спасибо, что вы звоните и просто задаете свои вопросы и да. делитесь.
Да, спрашивайте еще, это правда очень здорово.
Да, это очень здорово на самом деле. И очень важно, что вы уже сейчас своим вопросом поставили очень важный вопрос, что тут уже возможность в принципе определить, да, идентификации. Да, то есть мы уже обращаемся, то есть мы уже обращаемся за помощью. Да. Алло, да, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да, это вы, ага,
ну,
да.
Здесь врач,
ага.
Есть еще экстрасенс. Mm. Вы к какой категории относитесь? Я не думаю, я только по случаю слушать начал передачу.
Я никто и ни к другой. Я не экстрасенс, но я и не врач, скажем так. У меня нет медицинского образования, и я не считаю, что... Я не работаю в так называемой экстрасенсорной парадигме, и я сам не до конца понимаю, что это такое.
Ну да, мы вообще, в принципе...
Я психолог.
Да, мы говорим о психологии, да, и о том, что, в принципе, сегодня очень-очень... мне кажется, актуальным как раз вопрос о том, что происходит с людьми, когда они не обращаются, например, за помощью. Да? Угу. Вот на твой взгляд, в чем же все-таки истинная причина того, что люди, особенно родители особенных детей, да, в особенности, потому что мы... Ну, родитель особенного ребенка, угу. он заточен на коррекцию и, скажем, на, ну, на коррекцию, на занятия, да, да. со своим ребенком. Но он не заботится в этом смысле, он не думает о себе, он больше кладет сил для, скажем, на собственного ребенка. И когда ну, разговариваешь с родителями особенных детей, сейчас... как бы при всем при том, что ты, те родители, которые все-таки работают со своими детьми mm-hmm. активно, да, mm-hmm. с ними специалист как раз старается так устроить обратную связь, а что mm-hmm. вы делаете для себя?
Да.
Вот, позаботьтесь о себе.
Это
да?
правильно.
Да. Но все-таки, смотри, mm-hmm. Почему же, в чем же истинная причина того, что люди не ищут помощи?
О, да, если честно, не знаю я, в чем истинная причина. Вот, я не являюсь обладателем истины, но есть, скажем, такая гипотеза.
Ну, на твой да? взгляд.
На мой взгляд.
Да. Давай уберем прилагательное и вот
да.
сосредоточимся над существительным.
Если у родителей рождается ребенок с особенностями развития, то родители могут быть склонны воспринять его как жертву. Ну, обстоятельств там, неважно чего, а себя как спасителей. Угу. И начинается такая вот игра странная, там, спаситель, жертва, непонятно, кто преследователь, но в роль преследователя может выступить общество, врачи, там, еще кто-то. Вот. Так или иначе, родители берут на себя роль спасителя, а спаситель не должен заботиться о себе, он должен, там, скакать на белом коне и спасать. Вот. Между тем... можно поднять вопрос о том, кто такой действительно ребенок с особенностями развития, да, там, кто такой Аспи. Угу. Это человек сверхчувствительный, да, у него, в общем-то, и обычный уровень шума, обычно для, скажем, для обычного человека вызывает дичайший стресс. У него малейшие запахи вызывают стресс.
И, сенсорная чувствительность, так называемая.
Ну, это, в общем-то, если дословно переводить латынь, это именно экстрасенс. Вот они, какие экстрасенсы. Это те, кто чувствует гораздо больше, чем обычные люди. Естественно, это их травмирует, и все их поведение — это попытка приспособиться к тому, что внешний мир для них сигналит слишком сильно, непереносимо сильно.
Да, я сейчас подчеркиваю, да. что мы сейчас говорим не про так называемых экстрасенсов, а про детей с особенностями развития.
Да, про детей с повышенной чувствительностью.
С повышенной чувствительностью, да. К звукам, к цвету, к вообще к таким визуальным и слуховым.
Да, и, собственно, не надо их спасать. Не надо их спасать, да, надо, конечно, помочь им пережить то, что у них такие особенности, но с другой стороны, ведь эти особенности можно прекрасно использовать. Это очень чуткие люди, да, и у них какое-то совершенно удивительное творчество, когда им дают творить. И родитель такого ребенка, конечно, с одной стороны, поддерживает такого ребенка в там, относительно приспособленном состоянии, с другой стороны, он может гордиться плодами творчества своего ребенка, и это уже уход от роли спасителя к роли действительно родителя ребенка с особенным развитием. Это уже перестает быть, так сказать, эвфемизмом и становится просто характеристикой такого образа жизни ребенка.
Но это как раз ты стал говорить о роли спасителя, понятно, что да. Это такая созависимая реакция,
да, да.
Когда ты вообще, в принципе, воспринимаешься. Понятно, что в твоих планах, когда ты готовился к появлению ребенка, не было особенного родительства, ты хотел, в общем-то, обычной жизни.
Да может... Я, в общем, не знаю, чего я хотел, он как-то родился. Например, то, что у него там появился астматический компонент к подростковому возрасту, что я об этом даже не задумывался.
Ну, смотри, вот сегодня специалисты говорят, что, в принципе, 80% детей, которые сегодня приходят в этот мир, у них в той или иной степени появляются какие-то особенности в развитии. Да? Это может быть дислексия, может быть плохо видящие, слабослышащие, да? Ну, слабовидящие, слабослышащие и так далее и тому подобное. Ну, до недавнего времени развитость левого полушария мозга, что подразумевало, что как бы активно они действуют больше левой рукой, чем правой рукой, тоже считалось, в общем-то, не совсем нормотипичным. И детей переучивали пользоваться правой рукой, да? Что приносило, собственно, становилось травмирующим обстоятельством для них. Только не так давно перестали этим заниматься. Да. И, в общем-то, стали принимать ребенка, который больше пользуется левой рукой, также, в общем-то, нет никакой разницы, по сути. Просто он пользуется более активно левой рукой, вот и все. И чем правой рукой, да?
Да.
То есть в этом смысле, мне кажется, очень важно как раз не столько, сколько мы направляем, да, в коррекцию ребенка, да, сколько считаем ли мы, что нам самим нужна помощь?
Ну, вот если я спаситель и отыгрываю комплекс спасителя, я буду считать, что мне помощь не нужна. Я сам буду бегать и раздавать им по помощи. Вот. И мне, как мне кажется, только если я выстраиваю со своим ребенком, в том числе с ребенком с особенностями развития, нормальные партнерские отношения, это является одним из важных условий принятия того, что я сам буду готов принять помощь. И, кстати, не только со стороны, но и местами, может быть, от самого своего ребенка. Так тоже можно.
Вот, кстати, насчет помощи. Кому все-таки нам проще всего, от кого принять помощь проще всего? От близких, родственников, друзей?
А, непонятно.
Специалистов.
Тут зависит от того, какой характер помощи. Если помощь заключается в том, чтобы тебя выслушали, например, это тоже форма помощи, то проще всего принять такую помощь от случайного соседа по купе. Поезде.
Ну да.
Он появился, он уйдет, да. Он с собой унесет то, что ему рассказал неизвестный сосед по купе, и все, и до свидания.
И вы никогда еще не пересечетесь в жизни.
Вы никогда не пересечетесь в жизни. Вот. А что касается помощи, ну, какой-то более сложной, ну, опять же, часто это вопрос. То есть это практически всегда вопрос доверия. Кому мы доверим, чтобы они нам помогли? А доверие в разных областях человеческой жизни определяется по-разному. Где-то там надо посмотреть в глаза человеку. А, скажем, если я пойду чинить электрику в машине, я, скорее всего, в глаза электрику смотреть не буду. Вот, я послушаю, что о нем люди говорят. В других, там, в третьих местах я, может быть, посмотрю в бумажку, в диплом. Вот. Есть же разные способы установить недоверительные отношения, нет, а есть разные способы дать человеку вот этот вот кредит доверия, есть разные основания для этого.
Ну, смотри, все равно есть вот эта предрасположенность к страху просить помощи, да?
Да.
То есть вот мы боимся просить помощи, поэтому понятно, что например, там психологи, да, они еще, если мы боимся просить помощи у близких, да, у, там, у родственников, у друзей и так далее, то уж тем паче мы сложно идем на помощь специалистов, профессионалов, да, то есть, ну, я имею в виду, что помогающих профессии, там, и так далее, медиков, психологов и так далее, да, терапевтов в том числе. На чем базируется этот страх? Почему мы не готовы принять чужую помощь?
Ну, например, потому что не доверяем. Штука в чем?
Слушай, ну я, я стоматолога не знаю, понимаешь? Вот я стоматолог не знаю, я записываюсь. Ну да, сейчас можно выбрать клинику, можно прочитать, собственно, про него, соответственно, отзывы. Можно также сделать и с психологом. Но почему-то к стоматологу я иду легче. Нельзя сказать, что легко. Я сам по себе. Я уже месяц собираюсь к стоматологу идти. Вот, все собираюсь.
Вот
В этом смысле это абсолютный объект нашей сегодняшней передачи.
Ну, Игорь, зуб — это вещь, как ни крути. Это, конечно, часть тела, но это очень выделенная часть тела, до того выделенная, что его можно, как ты говорил, выдрать пассатижами. Вот. Душа — это, очевидно, не вещь. И большой вопрос, да, как это у Равина спросили, там, ребе, у нас есть душа? На что он подумал, ответил, у нас есть тело. Вот. Душа — это, может быть, и есть мы. И получается, что человек, который обращается к психологу, он идет не с вещью, которую надо починить, да, это не зуб, это не там какой-нибудь там кофемашина по гарантии, а это он сам. Как это я сам пойду к другому человеку, который такой же, как я, что он мне посоветует?
Вот. Ну, в этом смысле, смотри, если мы говорим о душе, то когда мне говорят о душе, у меня сразу мысль о том, что ну, с этим, может быть, легче пойти к священнослужителю, к пастору, душепопечителю. Вот. Тогда в чем разница между помощью священнослужителя и психолога, например, терапевта?
Ну, во-первых, священнослужитель действует в рамках той религии, в рамках которой он служит Богу. Вера психолога – это его личный вопрос. Психолог может быть любым по вероисповеданию. Вот. А, соответственно, человек, который, допустим, выбирает идти ему с душевным вопросом к батюшке или к психологу, он же тоже представитель определенной конфессии. Ну, если он мусульманин, ну, например, думает, пойду я к мулле. Мулла умный, мулла скажет.
Но ведь многие ищут и конфессионального психолога, да, который бы разделял их веру, например,
да, такие
им проще открыться.
Да, такие психологи работают, скажем, при храмах, я слышал о таких, вот, не, лично не встречал.
Могу познакомить?
Ну, при случае, да, интересно будет. Что тут можно сказать? Ну, это один из аспектов доверия. Для того, чтобы я готов был довериться человеку, мне надо убедиться в том, что он на меня похож. Если я готов, если я хочу там доверить ли человеку душу, я хочу, чтобы человек похож для меня был в душевной организации, в том числе в самом важном, что есть в душе, да, это вопросы веры, это вопросы вечной жизни, вот. И если на человеке, грубо говоря, висит бирочка, что он той же конфессии, то мне уже проще, потому что, да, я знаю, я там это самое...
Я понимаю, что человек будет все-таки внимателен к моим границам, да, границам того, что важно. А, и я подспудно могу...
Ну... Скорее всего, он, кстати говоря, будет менее внимателен, потому что заранее предполагается, что на вас одинаковые бирочки. И есть некоторые системы допущений. Вот, что там я верую там, в Бога Триединого, и он верует в Бога Триединого. И как раз более внимателен будет скорее хороший психолог. Что такое хороший психолог, на эти вопросы сейчас отвечать не готов. Но это тот психолог, который внимателен к особенностям клиента, наверное, так. Который не заранее там, считает, что да, там, вот мы с тобой одной веры или одной крови, а который смотрит на тебя и ощупывает твои границы. И может оказаться, что когда ты перед ним начинаешь раскрываться, ты, например, внутри себя отклоняешься от своей конфессиональной догматики. У тебя свои представления о Боге. Больше того, у тебя могут быть свои отношения с Богом, угу, которые ты в церкви не афишируешь, потому что на тебя наложат епитимию.
Ну, вот смотри, если говорить, если уйдем, скажем, от вопроса конфессиональности, да, понятно, mm-hmm, что это вопрос личных границ и внутренней личной предрасположенности. Mm-hmm. Да, вот мне просто комфортнее с человеком моей конфессии, да, и да, я могу себя чувствовать спокойнее, да, внутренне, да, и поэтому, ну, мне легче к такому человеку пойти, mm-hmm, и открыться перед ним. Одно дело, когда нам трудно просить помощи, но ведь еще и трудно принять помощь.
Да.
И вот почему принять помощь трудно?
А при этом ты об этой помощи просил или не просил?
Но это вот другой,
это другой вопрос. Да. А непрошенную помощь принять трудно, потому что это насилие. Угу. Вот. Если ты просил о помощи, тут могут возникнуть какие-то дополнительные соображения. Например, ну хорошо, я попросил, этот человек согласился мне помочь, но какие у него были мотивы? Как он может потом использовать то, что он мне сейчас помогает? В конце концов, чужая душа потемки, у человека могут быть очень разные мотивы помогать мне. И, естественно, я и, там, и вы, те, кто слушает эту передачу, любой нормальный человек, он это принимает во внимание. Мы все умные, и мы все так или иначе это просчитываем. Возможные мотивы других людей, в том числе помогающей стороны.
Вот как тогда преодолеть страх просить о помощи и вообще насколько это важно?
По-разному преодолевается страх просить о помощи. Во-первых, ну, собственно говоря, когда страх слишком сильный, когда мы не уверены в том, что мы сможем корректно обработать ситуацию, вот, когда мы не уверены в том, что сможем отказать человеку в том, чтобы он оказывал нам помощь, когда мы не уверены, что он этим не воспользуется. Но достаточно, ну, по крайней мере, необходимо просто посмотреть на то, на что ты способен. Ты попросил человека, там, ну, я не знаю, там, посиди с моим ребенком или что-то, о чем еще можно просить о помощи. А если ты уверен, что ты в последний момент сможешь сказать, ой, знаешь, не надо, вот я передумал, тебе уже проще, страх уже меньше. Если ты готов к тому, что он скажет, нет, я тебе не помогу, страх уже меньше. Для того, чтобы не бояться просить о помощи, надо быть готовым обработать любые последствия этой просьбы. Ну или, по крайней мере, надо к этому готовиться.
Угу. Почему мы боимся все-таки специалистов и людей, помогающих специальностей, тогда, в таком случае?
Ну, например, потому что у специалиста есть что-то, чего мы не понимаем. Да? Ну, опять же, мне сейчас довольно трудно судить по себе, потому что, ну, я беру, открываюсь, там, открываю свой рот перед стоматологом и готов, даже способен почувствовать щекотку вместо боли, когда мне сверлят зуб.
Вот. Ты счастливый человек.
Я сделал себя счастливым в этом смысле. Я долго тренировался. Вот. Но так или иначе, у любого специалиста, в том числе у специалиста, помогающей профессии, есть какая-то штука, насчет которой мы ничего не понимаем. Это может быть бормашина, это может быть там психоаналитический подход, там, этот человек знает, что такое перенос там, и контрперенос, а я не знаю, вдруг он мне этим переносом по башке греет, когда я на кушетке лежу. Незнание всегда страшно, и поэтому, может быть, есть смысл перед тем, как идти к человеку, помогающей профессии, немножко познакомиться с тем, в какой парадигме он работает. Что за бормашинка?
Ну, да. Спасибо, Сереж, сегодня за то, что ты пришел. Мне кажется,
спасибо, что позвал.
Да,
и звонков столько было.
Мне кажется, да, действительно, мы очень важные вопросы поднимали в этой передаче. В любом случае, то, что мы начинаем говорить о своих страхах и идентифицировать свои страхи, что я боюсь там пойти к специалисту, mm-hmm. что я стыжусь этого, mm-hmm. что там, мне, я чувствую унижение, это уже говорит, это уже очень большой шаг вперед.
Да, это говорит о том, что мы подключаемся к силам, которые есть в мире, а не пытаемся решить все свои силы.
И самый простой, мне кажется, совет, который можно дать, можно просто найдите человека, которого вы сможете доверять, будет ли это пастор, священник, уже первый человек, близкий человек, которому вы можете довериться, это уже очень большой шаг вперед.
Да.
А дальше вы уже сами будете как бы смелее шагать вперед, и вы сможете и работать над своими чувствами, и идти дальше. Спасибо, Сереж, еще раз, что пришел, тебе и буду спасибо. Рад видеть тебя снова. До встречи в эфире на радио.
Спасибо слушателям.
Да, до свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.